Говорит Радио Свобода. Двойной теракт в Норвегии, десятки погибших.
Это для нас большой шок. Произошло в нашей маленькой, стабильной Норвегии, в мирной стране. И понимаешь, что ты нигде не находишься в безопасности.
Партия Путина делит места в следующей Думе.
Пусть даже 25% мест отойдет так называемым союзникам, но это будут штыки Единой России.
Империя Руперта Мердока пошатнулась.
При всем могуществе короля бульварной прессы Руперта Мердока и он оказался в итоге не всесилен. По той простой причине, что всесильных в плюралистическом обществе не бывает.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Мир потрясен трагедией в Норвегии, где в пятницу жертвами двух терактов стали десятки человек. О первых выводах следствия расскажет корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
15:30 по местному времени возле комплекса правительственных зданий в центре Осло произошел мощный взрыв. 17-этажному зданию, в котором располагается кабинет премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга, был нанесен сильный ущерб. Однако глава норвежского правительства и члены кабинета министров не пострадали. Значительные повреждения получило здание редакции газеты «Верденсганг», расположенное вблизи правительственного квартала. А кроме того, пожар возник в здании Министерства нефтяной промышленности Норвегии. Вскоре после взрыва полиция Норвегии подтвердила, что речь идет о террористическом акте. По предварительной версии, рядом с правительственными зданиями взорвался заминированный автомобиль. А кроме того, выдвигаются предположения, что взрывов могло быть несколько. По имеющейся на данный момент информации, жертвами теракта стали по меньшей мере 7 человек. Сообщается также о значительном числе раненых, многие из которых доставлены в реанимацию. Спустя некоторое время после взрыва в Осло поступили сообщения о том, что неизвестный человек, одетый в полицейскую форму, открыл стрельбу из автоматического оружия на территории летнего лагеря социал-демократической молодежи на острове Утоя, расположенном в 50 километрах от норвежской столицы. На момент инцидента в лагере, организованном рабочей партией Норвегии, находилось около 700 детей. Известно также, что на месте стрельбы должен был происходить митинг с участием премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга. В лагерь были срочно направлены бойцы антитеррористического подразделения, которым удалось задержать нападавшего. Вскоре стали известны первые данные о человеке, совершившем вооруженное нападение, в результате которого в молодежном лагере Утоя погибло, по последним сведениям, свыше 80 человек. Его имя Андерс Беринг Брейвик. Ему 32 года, он коренной норвежец и говорит на исландском диалекте. По информации норвежских СМИ, Брейвик был связан с правоэкстремистскими организациями, действующими на юго-востоке Норвегии. Он активно участвовал в онлайн-дискуссиях на ряде антиисламских сайтов, демонстрируя националистические взгляды и выступая против идеи мультикультурализма. Кроме того, пользователи соцсетей обнаружили аккаунт Брейвика в Твиттере, созданный 17 июля. В нем одна запись. «Один человек, у которого есть вера, равен по силе 100 тысячам, у которых есть только интересы». На страничке Андерса Брейвика на Facebook сообщается, что он является директором фирмы Brevik Geofarm. По данным норвежского информационного портала VGNet, компания Брейвика, основанная в 2009 году, занималась выращиванием овощей и имела доступ к большим объемам сельскохозяйственных удобрений. Высказывается предположение, что взорвавшаяся в Осло бомба была изготовлена на основе химических компонентов азотных удобрений. Кроме того, у Брейвика была лицензия на владение автоматическим оружием и пистолетом типа Glock. Вскоре после задержания власти Норвегии предъявили Андерсу Брейвику обвинение в осуществлении террористических актов в правительственном квартале в Осло и летнем лагере на острове Утоя. Полицейские уверены, что Брейвик имеет прямое отношение к взрывам в центре Осло, поскольку очевидцы видели его в районе происшествия. А кроме того, при обыске в лагере Утоя полиция нашла несдетонировавшее взрывное устройство, спрятанное в автомобиле Брейвика. 32-летнему этническому норвежцу, арестованному в связи со взрывом бомбы в Осло и вооруженным нападением на молодежный лагерь в Утое, предъявлено обвинение по статье «Терроризм и террористическая деятельность». Согласно норвежскому уголовному законодательству, этот вид преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года, заявил заместитель начальника норвежской полиции Роджер Андресен. По сведениям государственной телерадиокомпании НРК, в настоящее время норвежская полиция разыскивает второго подозреваемого в связи с нападением на молодежный лагерь на острове Утоя. В данный момент мы стараемся установить, не было ли у напавшего на лагерь сообщника, который остается на свободе, заявил норвежским журналистам источник в правоохранительных органах. В любом случае, по мнению норвежской полиции, маловероятно, чтобы в случившемся прослеживалась какая-либо связь с исламским экстремизмом. После задержания этнического норвежца Брейвика, в версию о нападении исламистов в Норвегии уже мало кто верит. Эксперт Норвежского международного института Якоб Гадзиминский полагает, что к трагическим событиям в Норвегии скорее причастны норвежские ультраправые группировки, чем мусульманские террористы. Он отмечает, что в Норвегии, как и по всей Европе, из-за проблем с иммигрантами стали популярнее правые идеи. Для исламистов было бы странным атаковать локальное политическое мероприятие. Нападение на молодежный лагерь говорит нам, что это что-то другое. Если бы на нас хотели напасть исламисты, они бы заложили бомбы в ближайший к центру Осло торговый центр, а не на отдаленный остров, говорит норвежский эксперт. Источники в полиции полагают, что и взрывы в Осло, и стрельба на Утое были покушениями на жизнь премьер-министра страны Йенса Столтенберга. По настоянию службы безопасности Столтенберг давал только телефонные интервью, не появляясь на публике. Однако в субботу утром премьер-министр созвал срочную пресс-конференцию. «Никогда со времен Второй мировой войны наша страна так не страдала», заявил глава норвежского правительства, назвав пятничное событие национальной трагедией и кошмаром за гранью понимания. Столтенберг заявил, что ответом на взрыв у комплекса правительственных зданий и расстрел молодежного лагеря станет еще большая степень открытости норвежского общества. «Вы нас не разрушите. Вы не разрушите нашу демократию и идеалы. Ответом народа страны на случившееся станет еще больше демократии», заявил Йенс Столтенберг в эфире норвежского телевидения. Тем не менее, в связи с трагическими событиями, норвежские власти предпринимают чрезвычайные меры безопасности. По сообщениям очевидцев, военнослужащие норвежской армии занимают позиции в центре Осло. Полиция призывает людей держаться подальше от городского центра, а также ограничить использование мобильной телефонной связи. Кроме того, власти Норвегии приняли решение восстановить пограничный контроль со странами Шенгенской зоны. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
О том, как Норвегия воспринимает страшные новости, моему коллеге Арслану Саидову рассказала член русско-норвежского общества Екатерина Рейерсон, работающая переводчиком и юристом в правительственном квартале Осло, где произошел теракт.
Это просто не описать. Меня просто трясет мелкой дрожью. Это для нас большой шок. Произошло в нашей маленькой, стабильной Норвегии, в мирной стране. И понимаешь, что ты нигде не находишься в безопасности. Остров, где был политический форум молодежи, это совершенно открытое место. И там были наверняка лучшие из лучших. То есть это были наверняка дети известных политиков. Это были какие-то очень активные ребята. Это будущие политики, будущая элита страны.
Екатерина, вот вам приходилось работать в правительственном квартале. Вы знаете, как устроена эта система безопасности?
В правительственном квартале, то есть это, если вы посмотрите на карту, это несколько зданий. Доступ именно в этот район совершенно свободный. Свободно можно припарковать свою машину. А остров, это база отдыха. И доступна она, в общем-то, для всех желающих. Нету там никаких... Какой системы безопасности, потому что вообще ее в принципе нигде практически в Норвегии нету. То есть может сидеть кто-то на первом этаже на вахте и спрашивать, кому вы направляетесь. Но такого, чтобы там как-то очень строго проверяли или не допускали, такого практически нигде нет.
По вашим ощущениям, власти Норвегии не были готовы к подобным терактам? Никто не ожидал, что такое в принципе может произойти в тихой Норвегии?
Я думаю, что никто не был готов к такому теракту. Власти, возможно, прорабатывали альтернативы другого порядка, например, там Аль-Каида или ливийское направление, но именно что это может совершить какой-то правый экстремист, одиночка или, может быть, с каким-то напарником, это самый худший сценарий всех, которые можно себе представить. Именно поэтому служба безопасности ничего, возможно, об этом даже не знала. Как об этом можно было знать?
Переводчик Екатерина Рейерсон из Осло. Послушайте программу «Итоги недели Радио Свобода». В четверг было объявлено о том, что выборы президента России состоятся 4 марта 2012 года, а не 11 марта, как предполагалось ранее. Перенос осуществлен в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней. Вот что думает об этом переносе политолог Станислав Белковский.
В России просто более гибкое законодательство, регулирующее даты выборов различных уровней. В данном случае, я думаю, что Кремль ведет себя абсолютно грамотно и оправданно, потому что он хочет, чтобы Международный женский день в 2012 году проходил под знаком уже избранного президента. потому что заставлять слабый пол нервничать относительно того, кто станет президентом Российской Федерации, было бы просто неблагородно. Поэтому я считаю, что российская власть повела себя по-мужски. Чего, к сожалению, в последние 12 лет она делает нечасто.
Перенос выборов – техническая мелочь, но на фоне полной неизвестности, что же планирует тандем и кто станет следующим президентом, кажется загадочным символом. Пока же идет подготовка к парламентским выборам. Здесь все яснее. В четверг началось предварительное голосование в структурах возглавляемого Владимиром Путиным Общероссийского народного фронта. Итогом этого голосования, которое чиновники называют «праймерис», должно стать формирование предвыборного списка «Единой России» на выборах в Думу. Чем могут закончиться «праймерис» в Народном фронте, в материале Данила Гальперовича.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить. Они уверены, что россияне и так поймут, что речь идет об отборе кандидатов в депутаты из кандидатов в кандидаты. В видеоклипе на интернет-портале «Единой России» москвичи оживленно поддерживают эту процедуру, понимая под ней из объяснений активистов партии власти, что отбор будет производиться прямо из народа. При этом народ, и этого активисты не объясняют, будет представлен теми, кто вошел в Общероссийский народный фронт Владимира Путина. Сейчас функционеры «Единой России» говорят, что 600 членов избирательного списка «Единой России» на выборах в следующий состав Госдумы будут отобраны из примерно 4,5 тысяч претендентов, исходя из мнения более чем 230 тысяч членов Народного фронта. Многие из вступивших в Народный фронт Владимира Путина прямо говорят, что хотят провести своих представителей в Госдуму. Среди тех, кто хочет прагматично использовать ситуацию, лидер межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Общероссийский Народный фронт представляет огромный интерес для общественных организаций, для нас, беспартийных. Наша организация не была замечена в тесном сотрудничестве или в близкой любви к «Единой России». Тем не менее, я как лидер этого движения участвовал в ряде партийных проектов. Об этом всегда говорил, не скрывал. В данном случае эта конструкция, которую предложил Владимир Владимирович Путин как лидер партии, она нас удовлетворяет, поскольку дает возможность нам активно включиться в политический процесс и не просто обсуждать некие проблемы автомобилистов. А сейчас разговор идет о конкретной законодательной, законотворческой деятельности.
Однако эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что те, кто решил податься в Народный фронт для того, чтобы через него войти в политику, не понимают, что плоды этих шагов будет пожинать прежде всего «Единая Россия».
То, на что сейчас не обращают достаточное внимание, это, собственно, то, что, допустим, 25% мест достанется союзникам «Единой России» в виде тех, кто вошел в Народный фронт. Но это места, которые они получат по списку «Единой России», они будут членами фракции «Единой России», и в этом смысле они будут не индивидуальными самостоятельными игроками, которые привносят что-то новое в работу следующей Думы, они будут солдатами партии, которые должны слушаться командования, и в результате, пусть даже 25%, я думаю, меньше, мест отойдет так называемым союзникам, но это будут штыки «Единой России». И в этом смысле, хотя Народный фронт в целом, я думаю, это антипартийная конструкция, которая уменьшает роль и значение партии и ее функционеров, тем не менее, поскольку Народный фронт не имеет и не будет иметь никакой собственной организационной структуры, собственно, сейчас это просто сеть общественных приемных Путина, которая выполняет сугубо техническую такую координационную роль в регионах. Но дальше Народный фронт даст просто привес голосов «Единой России» и привес серых и не выступающих в индивидуальном качестве депутатов, голосовать которые будут так, как решит партия и прикажет.
Между тем, критики Владимира Путина видят во всех мероприятиях, связанных с Народным фронтом, попытку премьера сохранить контроль над структурами власти в России. Кроме чисто предвыборных целей, с появлением Народного фронта нынешний премьер может считать свой нигде не закрепленный статус национального лидера хоть как-то оформленным. То, что Народный фронт – это не только выборы, недавно подтвердил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев.
Народный фронт, он не предполагает только выявление кандидатов и выдвижение их в законодательную власть на разных уровнях, но предполагает решения и ответы на острые вопросы, на вопросы неприятные.
Священнослужители, побывавшие недавно на встрече с Путиным, уже, видимо, поняли, к чему идет дело. Председатель Конгресса еврейских организаций и объединений России раввин Зиновий Коган вместе с коллегами из других конфессий фактически благословил Народный фронт.
Что касается конкретно Народного фронта, ну, прекрасно, если люди собираются вместе. Я считаю, что глаз народа – глаз Божий. Премьер-министр дал фору религиозным и национальным лидерам. Римский папа отдыхает.
Таким образом, к советскому опыту с учетом нового времени добавляется необходимый ингредиент, и партия власти становится нерушимым блоком коммунистов, беспартийных и верующих. Если так называемые праймерис пройдут без скандалов, а результат списка «Единой России» на выборах в Госдуму будет достойным, то Владимир Путин сможет записать эту победу на свой личный счет и потом делать с ней что угодно. То ли триумфально возвращаться в Кремль, то ли назвать кого-то своим очередным преемником. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» всю неделю пытались привлечь внимание к судьбе своей соратницы Таисии Осиповой, суд над которой проходит в Смоленске. Акции в поддержку Осиповой состоялись во многих городах, а в столице активисты «Другой России» объявили бессрочную сидячую забастовку у Соловецкого камня на Лубянке. Полиция акцию провести не дает. Каждый день у Соловецкого камня задерживают людей. Сегодня наш корреспондент Мумин Шакиров наблюдал за тем, как протестующих заталкивали в автозак.
Оппозиционеры проводят свои акции ежедневно. Активисты «Другой России» небольшой группой собираются в определенный час у музея Маяковского, прямо напротив здания ФСБ на Лубянке. Затем, договорившись по команде, прорываются в оцепленный полицией сквер и садятся у камня, сцепившись руками. К ним подходят сотрудники правоохранительных органов, применяют силу и в жесткой форме заталкивают в рядом припаркованный автозак. Эта картина у Соловецкого камня повторяется сегодня дважды, в полдень и вечером. Молодые люди были доставлены в ОВД «Китай-город». Многие активисты, освободившись из отделения полиции, обычно возвращаются обратно к камню и после задержаний снова оказываются в участке. Сидячую забастовку единомышленники Эдуарда Лимонова проводят в поддержку своей соратницы Таисии Осиповой. Молодую женщину судят в Смоленске по обвинению в хранении наркотиков, говорит активист «Другой России» Игорь Щука.
Поддержку Таисии Осиповой, политзаключенной, которой подбросили наркотики, чтобы шантажировать ее мужа, который в то время готовил документы для регистрации партии «Другая Россия». И дабы его прошантажировать, ее закрыли и сказали: давайте показания на своего мужа, либо вы дочку свою не увидите очень долго.
Таисия Осипова была арестована в Смоленске 23 ноября прошлого года. У нее дома милиционеры нашли 5 свертков с неизвестным веществом и меченые денежные купюры. В ее отношении возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соратница Таисии Осиповой Дженни Курпен недавно вернулась из Смоленска.
Я единственный человек, который в качестве журналиста ездит на суды в Смоленск. Ну, были исключения, на каких-то заседаниях кто-то был, но в основном это не так. Я хотела бы как раз привлечь внимание к тому, что необходимы журналисты там, потому что введение следствия, суда и всех нижестоящих инстанций, там, типа УФСИН и СИЗО, совершенно недопустимы. И, возможно, только по причине того, что нет прессы.
Вынесение приговора Таисии Осиповой, которое должно было состояться 21 июля, откладывается на неопределенный срок. Обвинение собирается предоставить суду новые доказательства ее вины. Сергей Фомченков, муж Таисии, считает, что перенос приговора – это уже небольшая победа.
Я считаю, что мы достигли определенных успехов, потому что обвинение было вынуждено изменить свою позицию. Вместо того, чтобы объявить прения и запросить Таисии срок обвинения, заявило, что у них не хватает доказательств. Фактически заявило, что у них не хватает доказательств по делу. Они заявили, что предъявят якобы новые доказательства, хотя почему их не предъявили раньше, если обвинение последние свои свидетели вызывало где-то в марте месяце. Да, с тех пор только защита настаивала на вызове свидетелей, на ходатайство. Несомненно, заявление стороны обвинения, гособвинителя, связано с общественным резонансом вокруг дела Таисии, с тем, что акции в ее поддержку приобрели большую известность. И, видимо, теперь та сторона будет искать какие-то ходы, чтобы пробовать все-таки эти решил сотку Таисе Осипову, но мы не дадим, будем делать все, что возможно. Я изначально не надеюсь на чудо, что прямо ее отпустят из зала суда, но надеюсь, если общественный резонанс продлится, то будет шанс, что хотя бы срок будет небольшой.
Акции с участием различных оппозиционных движений в поддержку Таисии Осиповой проходят не только в Москве, но и в других российских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Большинству задержанных в ходе акции вменяют нарушение статьи Кодекса об административных правонарушениях, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Им грозит до 15 суток ареста. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В защиту Таисии Осиповой активно выступает арт-группа «Война», в которой тоже заведены уголовные дела. В пятницу в Петербурге суд принял решение о заочном аресте одного из активистов «Войны» Олега Воротникова, обвиняемого в хулиганстве. Он был объявлен в международный розыск. Олег Воротников не является по вызову следователя, поскольку уверен, что допрос – это предлог для ареста. Я спросил Олега Воротникова, что означает для него опыт жизни в подполье и как удается скрываться человеку, которого знают в лицо тысячи людей.
Это сложно. Требует постоянной оглядки. Но требует и собранности. И как бодрит. Если мы на улице, нас узнают довольно часто. Обычно 2 раза за прогулку узнают. Это приятно, потому что узнающие поддерживают, подходят, благодарят, мы обмениваемся рукопожатиями. Партизанская война тогда удачна, когда поддержана мирным населением, а мы поддержаны. Много лет мы живем без денег, на народной любви. К счастью, нас окружают замечательные люди и активисты. Это лучшие люди страны, несмотря на их подпольное, маргинальное существование и невостребованность обществом.
Объявленный в международный розыск активист арт-группы «Война» Олег Воротников. Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве в пятницу после тяжелой болезни скончался Дмитрий Фурман, историк, социолог, политолог. Ему было 68 лет. Главной сферой интереса Дмитрия Фурмана были трансформационные процессы на территории бывшего СССР, проблемы становления демократии, развития политических режимов. Голос Дмитрия Фурмана часто звучал на волнах Радио Свобода. Вот фрагмент, вышедший в эфир в августе 2009 года передачи «Время политики», в которой подводились итоги путинского десятилетия.
Думаю, что наша страна, как и многие вообще другие страны, проходит циклы развития. Это циклы, свержения некой тирании, но первый цикл у нас был свержение самодержавия. Дальше хаос, поскольку страна не готова к построению демократического общества. Возрождение в новой какой-то форме старых порядков. И новый цикл. А потом эта система загнивает, она идет к краху, и новый цикл. Ожидать, что Россия с ее очень трудной в этом отношении наследственностью, может построить демократию нас так быстро, как это думали многие в 91-м году, невозможно. Нам предстоит еще большие, сложные, мучительные процессы. Я думаю, нам предстоит какой-то период нового хаоса при крахе вот этой системы. Но я уверен, что в конце концов мы придем к тому же, к чему пришли все европейские и большая часть азиатских стран.
Голос Дмитрия Фурмана из архива «Радио Свобода». Далее в программе «Итоги недели» сообщение о том, как поднимали затонувший пароход «Булгарин».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. Число жертв стрельбы в молодежном лагере правящей рабочей партии на острове Утоя в Норвегии возросло до 85. Еще 7 человек погибли в пятницу при взрыве у здания норвежского правительства в центре Осло. Ранее в субботу норвежская полиция предъявила обвинение в терроризме 32-летнему Андресу Бревику, которого подозревают в организации обеих нападений. В Татарстане теплоход «Булгария», затонувший 10 июля на Волге, буксирует в мелководный затон «Кирильский». Сообщается, что операция займет от 4 до 6 часов. В Москве сегодня были задержаны 4 участников сидячей забастовки в поддержку активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. В Москве полицейские задержали несколько участников стихийной акции обманутых дольщиков. Благовещенске задержаны два сотрудника полиции, отпустившие подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. Президент США Барак Обама впервые допустил возможность частичного технического дефолта США по своим долговым обязательствам после 2 августа, когда истечет срок для увеличения лимита государственного долга Соединенных Штатов. В Афганистане сегодня силы под командованием НАТО передали афганским силовым структурам контроль за безопасностью в городе Мазари-Шариф, столице провинции Балх на севере страны. В Сирии сегодня в результате крушения пассажирского поезда вблизи города Хомс погиб машинист, есть раненые. Поезд ехал из города Алеппо на севере страны в столицу Сирии Дамаск.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Всю прошедшую неделю ожидали поднятия затонувшего в Татарстане теплохода «Булгария». Однако возникали постоянные помехи. Наконец, в пятницу над водой показались верхние части корабля. Сейчас его переводят на мелководье в затон. Сформирован караван из 12 судов, которые сопровождают «Булгарию». Хроника событий в репортаже Олега Павлова из Казани.
Прежде чем приступить к этой операции, необходимо было выровнять судно, поднять его с правого борта и устранить крен. Но уже в этой части процесса появились сложности, оборвался один из тросов. Попытки завести новый строп продолжались на протяжении 10 часов. Тем не менее, к утру понедельника корабль удалось установить на киль. Однако оставался крен в 10-15 градусов. По словам руководителя оперативного штаба по подъему теплохода, заместителя министра транспорта России Виктора Олерского, условия, в которых приходится работать водолазом, сходны с космическими.
Космонавты, прежде чем лететь, не учатся под водой. То же самое. Тем более, видимость полметра, иногда нулевая, все время идет работа с фонарями.
Как выяснилось, выравниванию «Булгарии» мешал песчаный бугор на дне Волги. Пришлось подогнать земснаряд и откачать примерно 400 тонн грунта, чтобы убрать эту горку. При этом работы велись в еще более сложных условиях. В Куйбышевском водохранилище разыгралась гроза и вновь начался шторм. Потребовалось сделать перегруппировку кораблей, две баржи были поставлены таким образом, чтобы гасить большую волну. Тем не менее, к утру вторника и эту работу удалось завершить. Крен был почти устранен. Но конкретные сроки, когда начнут поднимать теплоход, никто уже называть не решался. Даже замминистра транспорта России Виктор Олерский.
Нам может помешать усиление, шквалистый ветер при грозах.
Параллельно шел поиск пропавших без вести. Как только судно подняли с правого борта, водолазы вновь осмотрели его, но никого не обнаружили. Была расширена зона поиска до 200 километров, то есть почти до Ульяновска и даже ниже. Спасатели не исключают, что тела погибших отнесло течением, и они могут показаться на поверхности воды. Поэтому используются вертолеты и дельтапланы, которые осматривают акваторию Куйбышевского водохранилища и Волжские острова. Проверяли рыбацкие сети, заодно убрав 170 браконьерских сетей. По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Татарстану Андрея Радыгина, поиск продолжается.
Регулярно проводятся водолазные осмотры на предмет нахождения возможных тел пропавших без вести людей.
В середине недели появилась информация, что на борту теплохода «Булгарии» могли находиться не 208 человек, а несколько меньше. Выяснилось, что 6 человек, которые числятся в списке, живы и попали туда по ошибке. В конце недели официальное число находившихся на борту «Булгарии» людей сократилось до 201. Даже 7 человек оказались в списках теплохода, но в тот несчастный рейс по тем или иным причинам не ушли. Тем временем специалисты приступили к следующему этапу операции. Под теплоход стали заводить так называемые полотенца. Это широкие полосы из особо прочного металла. Обычный трос мог и разрезать судно, чей корпус выглядит крайне ненадежным. Одновременно все более сложными становятся погодные условия. Несмотря на жару и солнце, поднялся сильный ветер, и высота волны в акватории Куйбышевского водохранилища достигла 2 метра. Поэтому процесс заводки 4 полотенец растянулся на несколько дней. Но, по словам президента Татарстана Рустама Миниханова, все проблемы решаемы.
Все есть, все люди на местах, и оборудование, и люди, и специалисты. Работа организована. Ну, понятно, что сложности, ИЛ там, другие вопросы технологические, технические, они решаются.
Сложность была и в том, что теплоход «Булгарии» сильно вклинился в глинистое дно «Волги» и как бы прилип. Наконец, в ночь четверга на пятницу удалось оторвать судно от дна, и начался медленный подъем. Утром 22 июля над поверхностью воды появились вначале антенна, мачта, а затем и сильно покореженная капитанская рубка. На этом процесс подъема приостановили, поскольку вновь произошла разбалансировка корабля. Было принято решение завести дополнительные полотенца. Рустам Миниханов назвал эту ситуацию штатной.
Но не все получается так, как мы думали. Несколько передняя носовая часть тяжелее, чем задняя. Ведь когда делался проект и ставились эти стропы, исходили из центровки. Так как попал ил, и носовая часть, она оказалась тяжелее, есть необходимость сейчас переставить эти стропы. Эти работы завершаются. Значит, все в штатном режиме. Все видели, что основная часть и самое сложное оторвать судно, это получилось.
Дополнительные полотенца завели и даже подняли корабль до верхней палубы. Но дальнейшие работы 23 июля были вновь приостановлены. Решено отвезти «Булгарию» в затонки Рельской в 12 километрах от места крушения. Необходимо заварить все люки и отверстия и сделать судно герметичным, чтобы затем откачать из него воду. Это даст возможность восстановить его плавучесть и направить в соседний док, благо он всего в 7 километрах. Тем временем в капитанской рубке нашли подтверждение слова членов экипажа, что капитан корабля Александр Островский до последнего ввел «Булгарию» к ближайшей мели. Машинный телеграф оказался выжат до упора. Если это так, то до спасения людям не хватило всего 40 метров. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели «Булгарии»? Спрашивал прохожих на улицах Тюмени корреспондент «Свободы» Алекс Немиров.
Я думаю, да, пострадали же люди. Если было бы без последствий, то еще можно было глаза закрыть.
Не верится, что найдут виновных, потому что они никуда и не прячутся. Мы все знаем, кто это. И галатябство наше российское, и отсутствие, ну, малейшей даже проверки, контроля какого-то со стороны государства. Сейчас все в частных руках. А можно ли так пассажиров доверять?
Мне кажется, это все запутанная история. Надо просто решать там, внутри. Правительству все это, а там кому решать? Все друг друга прикрывают, все взаимосвязано. Виновные так и будут безнаказаны, как обычно.
Я думаю, что сейчас Медведев сделает выводы и будут наказывать по всей строгости закона. Потому что столько катастроф в стране, что уже боишься куда-то идти. Безобразие такое творится везде у нас. И на воздухе, и на воде.
Если захотят, накажут. Уже же посадили двоих товарищей.
Ну, я сомневаюсь, что будет. Виной всему деньги, деньги, деньги. На всем деньги делают.
Ну, нет, ну, кто-то ответит, наверное. Ну, как, ну, конкретные люди. Ну, как у нас все в государстве делается? Капитан, еще кто-то накажут. Наверху-то никого же не накажут. Концы в воду.
Вы знаете, сказать сложно, потому как нет у нас порядочности у чиновников. Все делают только деньги. Поэтому найдут ли виновного конкретно, я не могу сказать. Но хорошо бы, чтобы это были не пешки, не просто стрелочники, там, которые, знаете, вот лишь бы отвязаться и все это дело закрыть, как обычно у нас так бывает.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели «Булгарии». Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свободы. В Великобритании продолжается скандал, связанный с незаконным прослушиванием сотрудниками популярного таблоида News of the World телефонов известных политиков, общественных деятелей и знаменитостей шоу-бизнеса. Жертвами прослушки стали более 4000 человек. Скандал привел к закрытию газеты и пересмотру государственной политики в сфере массовой информации. Проводится полицейское и парламентское расследование. Около 10 сотрудников газеты арестованы. Из Лондона Наталья Голицына.
Первый звонок, который в конечном итоге привел к крупнейшему скандалу в истории британской прессы, прозвенел в ноябре 2005 года. Популярный таблоид News of the World, выходивший рекордным для Британии тиражом в 3 миллиона экземпляров и входивший в медиа-империю Руперта Мёрдока, News Corporation опубликовал заметку о травме колена внука королевы и будущего короля принца Уильяма. Заметка вызвала в королевской семье подозрение, что телефон принца кем-то прослушивается, поскольку о травме говорилось только по телефону и только в кругу семьи. Служба безопасности Букингемского дворца обратилась в полицию, которая начала расследование. В результате выяснилось, что голосовые сообщения мобильного телефона принца были взломаны сотрудником News of the World Клайвом Гудманом и нанятым газетой частным детективом Гленном Малкейром. Оба они были приговорены к 4 и 6 месяцам тюремного заключения соответственно. Тогда же главный редактор таблоида Энди Коулсон вынужден был уйти в отставку. В январе 2011 года в полицию посыпались жалобы известных политиков и звезд шоу-бизнеса, утверждавших, что их телефоны прослушиваются, а голосовые сообщения мобильников взламываются. Возобновившееся расследование показало, что сотрудники News of the World с 2002 года, когда главредом издания была Ребекка Брукс, систематически занимались прослушиванием частных телефонов. В ходе расследования также выяснилось, что некоторые сотрудники полиции получали денежное вознаграждение от таблоида за предоставление информации. 7 июля этого года владелец газеты и глава News Corporation Руперт Мёрдок на волне громкого скандала объявил о ее закрытии. Вскоре были арестованы 8 ее бывших журналистов и 2 бывших главных редактора – Энди Коулсон, который незадолго до этого вынужден был уйти с поста пресс-секретаря премьер-министра, и Ребекка Брукс, бывшая в то время исполнительным директором медийного холдинга News International, европейского филиала Мёрдоковской News Corporation. Все арестованные были выпущены под залог до сентября. Скандал привел к уходу в отставку главы лондонской полиции сэра Пола Стивенсона и его заместителя Джона Йейтса, заявивших, что они берут на себя ответственность за коррупцию в рядах своих подчиненных. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с резкой критикой существующей системы функционирования прессы и заявил о необходимости независимого публичного расследования скандала.
Мы согласны с тем, что расследование должно рассмотреть не только отношения между прессой, полицией и политиками, но и ее отношения с отдельными лицами. Кроме того, мы дали ясно понять, что расследование должно коснуться не только прессы, но и других организаций.
К работе по расследованию скандала приступили и 2 парламентских комитета по делам культуры, прессы и спорта и по внутренним делам. В Комитет по делам культуры, прессы и спорта были вызваны Руперт Мёрдок и его сын Джеймс, курирующий европейские СМИ «Медиа-империи отца». Их показания транслировались в прямом эфире британским телевидением. Они были прерваны находившимся среди публики комическим актером Джонатаном Мейболсом, который запустил в медиамагната бумажной тарелкой, наполненной пеной для бритья. Мёрдок-старший настаивал, что ничего не знал о незаконном прослушивании телефонов его газеты до самого начала полицейского расследования. Руперт Мёрдок, в частности, сказал:
«Мне хотелось бы, чтобы все жертвы телефонных прослушиваний знали, как глубоко я сожалею об этом. Конечно, извинения не исправят того, что произошло. Тем не менее, я хочу, чтобы они знали, как глубоко я сожалею о чудовищном вторжении в их жизнь».
Прошлый вторник британская общественность была шокирована загадочной смертью бывшего журналиста News of the World Шона Хора, который был изгнан из таблоида, после чего первым сообщил в телепрограмме BBC о систематическом прослушивании телефонов частных лиц его бывшими коллегами. Хор был найден мертвым в собственном доме. Ему было 47 лет, и он был абсолютно здоров. Вскрытие не обнаружило никаких следов насильственной смерти. Тем не менее, полиция назвала его смерть загадочной, намекая на возможное самоубийство. Смерть бывшего репортера скандального таблоида дала пищу любителям конспирологических спекуляций. А в конце недели двое бывших сотрудников News of the World, Колин Майлер и Том Кроун, заявили, что у них есть неопровержимые документальные доказательства того, что сын Руперта Мёрдока, Джеймс, солгал парламентскому комитету, утверждая, что ничего не знал о систематической практике прослушивания телефонов, подчиненной ему газетой. И теперь британской общественности не остается ничего другого, как уповать не столько на полицейское расследование этого грандиозного скандала, сколько на его публичное и независимое расследование. Его будет вести назначенная премьер-министром комиссия из 6 экспертов во главе с лордом Левисоном. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Тему продолжит размышления лондонского журналиста Андрея Остальского.
Кому выгоден этот скандал? Такой вопрос я уже несколько раз слышал от знакомых, пытающихся разобраться с историей о незаконном прослушивании частных телефонных разговоров с журналистами британской газеты News of the World. Но не стоит искать в драме закулисного кукловода. Все проще. При всем могуществе короля бульварной прессы Руперта Мёрдока и он оказался в итоге не всесилен. По той простой причине, что всесильных в плюралистическом обществе не бывает. С давних времен в британском истеблишменте считалось за благо дружить с Рупертом Мёрдоком и его ближайшим окружением, поскольку принадлежащая ему бульварная пресса вроде бы имеет возможность сильно влиять на исход выборов. Мёрдок числил среди своих приятелей чуть ли не всех британских премьеров последних 3 десятилетий, причем и консерваторов, и лейбористов. Нынешний глава правительства Дэвид Кэмерон 26 раз за последний год встречался с руководителями Мёрдоковской News International. Но премьер, вместо того, чтобы покрывать своих так называемых дружков, требует досконального расследования их действий. В связи с появившимися сомнениями в правдивости показаний, данных сыном Руперта Мёрдока Джеймсом в парламенте, Дэвид Кэмерон заявил, что тому придется разъяснять разночтения и нести ответственность за сказанное. Мало того, премьер поблагодарил нескольких депутатов-лейбористов, раскрутивших всю эту историю, и призвал покончить, наконец, с позорной политической практикой заискивания перед владельцами массовой прессы. Помимо слушаний в парламенте назначено публичное расследование, возглавляемое опытным судьей, идет и уголовное следствие. А значит, есть шанс, что кризис, как это не раз уже бывало в британской истории, может привести к обновлению.
Это был Андрей Остальский из Лондона, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, британские таблоидные скандалы в России многих интересуют. Тем более, что у нас есть свои короли желтой прессы или один король, который сам охотно дает интервью, в том числе и телевизионные.
Да, это правда. Речь идет о господине Габрилянове. Но он, понимаете, чем интересен наш вариант, который, к сожалению, вот большие каналы, причем сегодня в полном отсутствии каких бы то ни было интересных тем, он все-таки мало увлекает. А то, что происходило, вот я ведь слышала 2 его интервью, это в шоу, интернет-шоу Сергея Минаева и на телеканале «Дождь». Значит, чем интересен случай Габрилянова, что он теперь перешел где-то на другую ступень, то есть казалось, что таблоиды и журналистика нормальная, расследовательская, это две прямые не пересекающиеся. Габрилянов стал большим начальником, он возглавил нашу, как они любят себя позиционировать сами, главную национальную газету «Известия». И тем самым, конечно, разговор о том, насколько уместны все эти методы, он, казалось бы, должен был непременно прозвучать в эфире. Мне показалось важным, что в беседе с Минаевым он, ну, если не все методы перечислил, о которых говорит сейчас вся английская пресса и вообще весь мир, то было ясно, что на вооружении многие из этих методов. А на телеканале «Дождь» интервью это вел Тихон Дзетко и Михаил Козырев, уважаемые люди, речи об этом вообще не прозвучало. То есть как-то все было достаточно иронично, достаточно скептически в адрес вот этого господина Габрилянова. Но ведь Габрилянов любит повторять очень важную мысль, за которую, мне кажется, нужно было зацепиться. Линия таблоида – это линия государства. И как ни относись к Габрилянову, а каждый, кто хоть несколько раз держал в руках его газеты или заглядывал в интернет, понимает, что и важные политические новости там часто бывают гораздо раньше, чем в других изданиях. Вот эта вот важная тема, линия таблоида, линия государства, у нас не обсуждалась, и очень жаль.
Слава, в Ганновере на форуме «Петербургский диалог» президент Медведев говорил о телевидении, точнее, об общественном телевидении. Он сказал, что не против этой идеи, но нужно прояснять вопросы финансирования. Вы обратили внимание на его слова?
Да, разумеется. Обратил внимание на его слова. Я хочу сказать немножко шире. Вот, на мой взгляд, нет более смешного бродячего сюжета в наших краях, чем идея общественного телевидения. И, тем не менее, как только наступают очередные критические дни российской истории, а, конечно, выборы – это именно такие критические дни, то сюжет вновь этот взбухает. И президент, конечно, меня, я думаю, не только меня поразил не тем, что он вспомнил об общественном телевидении, это как раз в русле традиции, а то, как он вспомнил, сказав, что общественное телевидение должно быть как бы отъединено от власти, от бизнеса, и оно должно выражать консолидированное мнение народа. Мне кажется, вся беда нашей страны в том, что у нас консолидированного мнения народа нет даже по поводу погоды. Но если президент великой державы может заблуждаться, ему это еще простительно относительно своей державы, то бывшему президенту не страны, а телевизионной академии, то есть я имею в виду Владимира Познера, такие заблуждения непростительные. Он уже не первый раз заговорил об общественном телевидении и даже выразил желание, но если не возглавить, то поработать на этом телевидении, то есть поработать над еще несуществующей структурой. Ну, понимаете, Познер такой известный лукавец, он лучше других знает, что общественное телевидение подрывает устои сегодняшней власти, потому что эта власть – продукт чисто виртуальный. Кто же добровольно вообще срубит сук, на котором сидит? Всем известно, что на границе тысячелетия, то есть в 2000 году, Россия стала основоположницей вот такого нового мирового явления, которое называется преемничеством. Этот институт был заложен Ельциным и стал давать удивительные всходы. Лидеры отныне рождаются в прямом эфире, можно сказать, из пены морской, потому что раньше политик, включая Ельцина, все-таки должен был пройти какие-то этапы, он должен был завоевывать электорат, и только начиная с Путина, никто никому ничего не должен. У нас уже есть три таких политика, такого вот виртуального гигантского масштаба. Это сам Путин, это Медведев и это Собянин. Восхождение Собянина, стремительное на олимпласти, мы видели осенью. И этих трех представителей власти достаточно, чтобы понять, что ТВ – это главное оружие, которое существует у власти. И причем это телевидение, оно ведь существует на определенном принципе. Лояльность в обмен на вседозволенность. То есть телевидение гарантирует 100% лояльность представителям высшей власти, а высшая власть закрывает глаза на все остальное телевидение, которое ведет себя так, как оно себя ведет. И вот то телевидение, которое ведет себя так, как оно ведет, оно уже давно стало очень доходным бизнесом, в высшей степени доходным бизнесом, и никакого рейдерства здесь не потерпят. А ведь как иначе, как вообще, где брать точку отсчета, где делать вот этот вот канал, который должен быть федеральным, как минимум, он должен иметь вообще большой охват аудитории, потому что, опять же, есть телеканал «Дождь», на котором возможны все разговоры и все точки зрения, но он крошечный, и он малые числа никого не интересует. И на других каналах время от времени мелькают имена Магнитского и даже Ходорковского, но это все, опять же, теория малых чисел. Впрочем, я не исключаю, что РТ в предвыборном пылу все-таки как-то вообще будет сооружаться, уж очень такая эффектная и демократическая идея, но это будет означать только то, что мы получили еще один имитационный искусств имитационного гражданского общества, и больше ничего.
Слава, судя по некоторым блогам москвичей, которые в эти дни еще не уехали в отпуск, главная проблема Москвы – это колоссальный проект по замене асфальта на плитку. Тут тоже нет консолидированного мнения народа. Кто-то за, кто-то категорически против. Даже митинг протеста на этой неделе прошел. Интересно, обсуждают ли эту историю федеральные телеканалы?
Знаете, я как-то вот с осторожностью говорю, потому что, разумеется, не все смотрю. Ни разу не видел и не слышал этого сюжета. Более того, был Доренко вчера со своими русскими сказками, и я как раз подумала о том, боже мой, как бы он вообще, вот если бы это был прежний Доренко, там образца какого-нибудь 98-99 года.
А если бы мэром был Лужков?
мэра Балушко, какой смачный материал, как бы он блистательно смог сделать этот сюжет. Ни слова, вообще ни одного слова. Но поскольку я сама, можно сказать, жертва этой плиточной истерии, потому что живу как раз в центре и вижу масштаб бедствия и непонимание вообще огромное количество людей, поскольку в центре, если вы начинаете с кем-то говорить, то это единственная тема разговоров. Люди вообще не понимают, откуда, за что это им, почему и как надолго.
Спасибо, Слава. Будем надеяться, что к концу отпусков плитку все-таки положат, ну или вернут асфальт, может быть, куда-то. А я благодарю Славу Тарощину. Это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей передачи, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Красно-черная кожаная куртка Майкла Джексона, в которой он записался для видеоролика «Триллер», отправляется в тур. Новый хозяин знаменитого прикида, техасский брокер Милтон Веретт, планирует объехать с этим классическим нарядом весь мир, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда в помощь больным детям. Веретт, родившийся в Остине, намерен привлечь корпоративных спонсоров для поддержки тура. Он купил куртку за 1 800 000 долларов в прошлом месяце на аукционе в Беверли-Хиллз. В легендарном ролике 1983 года Майкл Джексон снимался в двух куртках. В красно-черной он красуется в сцене, в которой возглавляет группу зомби, восставших из могил и исполняющих свой страшный танец. Звезда хип-хопа Крис Браун решил попробовать себя в роли актера. Он снимется в киноадаптации бестселлера популярного телеведущего Стива Харви «Act like a lady, think like a man». Съемки этой полнометражной музыкальной комедии уже начались в Лос-Анджелесе. Планируется, что фильм выйдет на экраны в апреле 2012 года. Представитель Брауна подтвердил также, что с понедельника его подопечный со своим музыкальным приятелем и партнером Джастином Бибером начали работу в студии над новым материалом. Британская певица, лауреат Грэмми 2009 года Адель, до сих пор доминирующая в мировых чартах, номинирована на премию Mercury Music. Премия, ныне переименованная в Barclays Mercury Prize, была основана в 1992 году и отмечает лучшие британские и ирландские альбомы года. Альбомы, включенные в этом году в так называемый шорт-лист, окончательный список номинантов, были объявлены во время церемонии в Hospital Club в Лондоне во вторник 19 июля. Среди 12 кандидатов на этот почетный приз альбом 23-летней Адель 21, который стал самой продаваемой пластинкой года, в настоящее время вновь возглавивший британский альбом чарт, альбом «Disc Override» юной рэперши Тини Темпа, чей сингл «Written in the Stars» дебютировал этой весной на первом месте британского песенного чарта «Hot 100», электронщик Джеймс Блейк, также дебютировавший со своим одноименным диском, новый проект от британской альтернативной рокерши Пи-Джей Харви «Let England Shake», ее первая пластинка за 4 года, и «On a Mission», дебютный альбом юной любительницы дабстепа, записавшей вокал к двум главным песням титул команды Magnetic Man, восходящей британской поп-звезде Кэти Би. Вот ее сегодня и послушаем. За главную песню из ее дебютного альбома «Кэти Би on a Mission». Try to push past, but he wants to play. So I sip his drink as I hold his gaze. Oh, when we erupt into the room and hear the stuff fall through, I feel it easy to resume.
Кэти Би на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор об обострении литовско-австрийских отношений в связи с задержанием Михаила Головатова, обзор блогов, рубрики «Общественное мнение», «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.